Выбрали день, в который мы должны были ехать в Ораниенбаум. И в то время, как мы ехали в одну сторону, девицу отправили в другую. В Ораниенбауме мы в этом году занимали флигеля направо и налево от малого дворцового корпуса. Приключение в гостиницах так напугало, что во всех придворных домах велено было осмотреть потолки и полы, после чего починили все, какие в том нуждались. Вот образ жизни, какой я тогда вела в Ораниенбауме. Я вставала в 3 часа утра, сама одевалась с головы до ног в мужское платье. Старый егерь, который у меня был, ждал меня уже с ружьями на берегу у моря. У него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече, и мы садились. Он, я, легавая собака и рыбак, который нас вез в этот челнок, и я отправлялась стрелять уток в тростниках, окаймляющих море с обеих сторон Ораниенбаумовского канала, который на 2 версты уходил в море. Мы огибали часто этот канал и, следовательно, находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке. Великий князь приезжал через час или два после нас, потому что ему надо было всегда тащить с собой завтрак и еще не весь что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе, если же нет, то каждый из нас ездил и охотился порознь. В 10 часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду. После обеда отдыхала, а вечером у великого князя была музыка или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая. Я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала 2 ночи столько, сколько могла. После чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда записки Брантома, которые меня очень забавляли. Перед этим я прочла «Жизнь Генриха VI» Перефикса. К осени мы вернулись в город, и нам сказали, что зимой мы поедем в Москву. Крузе пришла мне сказать, что мне нужно прибавить белья для этой поездки. Я подробно занялась этим бельем. Крузе предполагала развлечь меня, распорядившись кроить белье в моей комнате, чтобы, как она говорила, показать мне, сколько может выйти рубашек из куска полотна. Это учение или это развлечение не понравилось верной Чаглоковой, которая была в самом дурном расположении духа с тех пор, как открыла измену своего мужа. Не знаю, что она пошла сказать императрице, но только она пришла как-то днем сказать мне, что императрица увольняет Крузе от ее должности при мне, что Крузе удалится к своему зятю, камергеру Сиверсу, и на следующий день привела мне Владиславову, чтобы она заняла при мне ее место. Это была женщина высокого роста, с хорошими, по-видимому, манерами. Ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось. Я спросила об этом выборе моего оракула Тимофея Евреинова, который сказал, что эта женщина, которую я никогда раньше не видела, была тещей старшего чиновника при графе Бестужеве, советника Пуговишникова, что у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она слыла за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Прасковья Никитишна. Она начала очень удачно. Она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до 4-го и 5-го колена, очень отчетливо помнила все родословные отцов, матерей, дедов, бабок и прадедов, и предков с отцовской и материнской сторон всех на свете. И никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение 100 лет, более обстоятельно, чем она. Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились, и когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чаглоковых, но так как она очень часто ходила также в покой императрицы и совсем не знали зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова. Из летнего дворца мы перешли в зимний. Здесь нам представили госпожу Латур-Лонуа, которая была при императрице в ее ранней молодости и последовала за цесаревной Анной Петровной, старшей дочерью Петра I, когда эта последняя покинула Россию со своим мужем, герцогом Галштинским, во время царствования императора Петра II. По смерти этой герцогини госпожа Лонуа возвратилась во Францию и в настоящее время вернулась в Россию, чтобы или поселиться здесь, или снова уехать, получив от императрицы некоторые милости. Госпожа Лонуа надеялась, что в качестве старой знакомой она снова войдет в милость и близкое расположение императрицы, но она очень ошиблась. Все соединились, чтобы оттеснить ее. С первых дней ее приезда я предвидела, что произойдет, и вот как. Однажды вечером, когда была карточная игра в покоях императрицы, ее императорское величество ходило из комнаты в комнату и нигде не усаживалось, как она обыкновенно делала. Госпожа Лонуа, думая, вероятно, выразить ей свою угодливость, следовала за ней повсюду, куда она ни шла. Чаглокова, видя это, сказала мне: «Смотрите, как эта женщина следует всюду за императрицей, но это недолго будет длиться. Ее скоро отучат так за ней бегать». Я запомнила это, и действительно, ее стали отстранять, а потом отправили во Францию с подарками. В течение этой зимы состоялся брак графа Листока с девицей Мингден, фрейлины императрицы. Ее императорское величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило. Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидела там графа Листока, я подошла к нему, чтобы поговорить. Он мне сказал вполголоса: «Не подходите ко мне, я в подозрении». Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит. Он возразил: «Повторяю вам очень серьезно, не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать». Я видела, что он изменился в лице и был очень красным. Я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу. В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: «Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Листок и его жена арестованы и отвезены в крепость, как государственные преступники?» Никто не знал, из-за чего, знали только, что генерал Степан Апраксин и Александр Шувалов были назначены следователями по этому делу. Отъезд двора в Москву был назначен на 16 декабря. Чернышевы были переведены из крепости в дом, принадлежавший императрице и называвшийся Смольный двор. Старший из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям. Однажды моя гардеробная девушка-финка, которая была невестой одного камерлакея, родственника Евреинова, принесла мне письмо от Андрея Чернышева, в котором он меня просил о разных вещах. Эта девушка видела его у своего жениха, где они провели вместе вечер. Я не знала, куда сунуть это письмо, когда я его получила. Я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил. Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери. Через эту девушку я купила серебряное перо с чернильницей. Днем письмо было у меня в кармане. Раздеваясь, я засовывала его в чулок за подвязку, и прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав. Наконец я ответила, послала ему, чего он желал, тем же путем, которому он доверил свое письмо, и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо, причинившее мне столь большие хлопоты. В половине декабря мы уехали в Москву. Мы с великим князем были в большом возке, дежурные кавалеры на передке. Великий князь днем садился в городские сани с чаглоковыми, а я оставалась в большом возке, которого мы никогда не закрывали, и разговаривали с теми, кто сидел на передке. Помню, что камергер князь Александр Юрьевич Трубецкой рассказал мне в это время, будто граф Листок, будучи заключен в крепости, в течение первых 11 дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу. Его обвиняли в том, что он взял 10 000 рублей от прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отравил некоего Эттингера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь. В этом путешествии императрица обогнала нас в Твери, и так как для ее свиты взяли лошадей и провизию, какие были заготовлены для нас, то мы в течение суток остались в Твери без лошадей и без пищи. Мы были очень голодны. К вечеру Чаглоков достал нам жареную стерлядь, которая показалась нам привкусной. Мы поехали ночью и приехали в Москву за 2 или за 3 дня до Рождества. Первое известие, которое мы там получили, было то, что камергер нашего двора, князь Александр Михайлович Голицын, в минуту нашего отъезда из Петербурга получил приказание отправиться в Гамбург русским посланником с 4000 жалованья. На это опять посмотрели, как на новое изгнание. Его свояченица, княжна Гагарина, которая была при мне, очень об этом плакала, и мы все его жалели. Мы заняли в Москве помещение, которое было отведено мне с матерью в 1744 году. Чтобы отправиться в главную придворную церковь, надо было объехать в карете вокруг своего дома. В самый день Рождества, в час обедни, мы собрались сесть в карету и уже были для этого на крыльце при 28-29-градусном морозе, когда нам пришли сказать от имени императрицы, что она освобождает нас от поездки к обедне в этот день по случаю чрезвычайного холода, какой стоял. Действительно, мороз щипал за нос. Я была принуждена оставаться в своей комнате в первое время моего пребывания в Москве из-за необыкновенного количества прыщей, высыпавших у меня на лице. Я смертельно боялась остаться угреватой. я послала за доктором Бургавом, который дал мне успокоительные средства и разные разности, чтобы согнать прыщи с лица. Наконец, когда ничто не помогло, он мне сказал однажды: «Я вам дам средство, которое их сгонит». Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например, еженедельно. Действительно, тальковое масло очистило мне лицо, и дней через 10 я могла показаться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.